21. Юридическая контора Джейка Брайгенса никогда не нанимала стажеров. Другие конторы, располагающиеся вокруг площади, время от времени брали их. Как правило, это были учащиеся старших классов местных школ, которые собирались поступать в юридический колледж и рассматривали такую работу как плюс в своем будущем резюме. Теоретически они представляли собой источник либо бесплатной, либо дешевой рабочей силы, но Джейк наслышался больше плохого, нежели хорошего об их деятельности и никогда не испытывал желания привлечь кого-то из них, пока не познакомился с Порцией Лэнг. Она была умна, не имела работы, соскучилась по ней и поговаривала о профессии адвоката. Кроме того, ее считали наиболее благоразумным человеком среди многочисленных нынешних жильцов дома Саппингтона, и мать безраздельно ей доверяла. К тому же ее мать была на пути к тому, чтобы стать самой богатой чернокожей женщиной штата, хотя Джейк предвидел колоссальные трудности на этом пути. Он нанял Порцию за $50 в неделю и выделил ей кабинет на верхнем этаже, подальше от всех отвлекающих моментов — от Рокси, Квинса Ланди и особенно от Люсьена, который ближе к Дню Благодарения стал появляться в конторе каждый день и стремительно возрождал свои былые привычки. Как-никак, это была его контора, и если он желал курить сигары и чудовищно задымлять все помещения, никто не мог ему помешать. Если он желал во второй половине дня слоняться по приемной с бурбоном и терроризировать Рокси грязными шутками, никто не мог ему это запретить. Если он желал изводить Квинса Ланди вопросами о наследстве Сета Хаббарда, кто мог его остановить? Все больше времени Джейку приходилось тратить на улаживание конфликтов между сотрудниками своего разбухшего штата. Еще 2 месяца назад они с Рокси спокойно работали в весьма скучной, но продуктивной обстановке. Теперь в конторе царило постоянное напряжение. Иногда вспыхивали ссоры, но в то же время было много смеха и появился командный дух. В целом, Джейку нравилось теперешнее оживление, хотя его очень пугало, что Люсьен серьезно подумывал о возвращении к юридической практике. С одной стороны, он любил Люсьена и дорожил его интуицией и советами. С другой, понимал, с возвращением Люсьена здесь все переменится. У него имелась козырная карта. Требование законодательства Миссисипи о непременной сдаче профильного экзамена для восстановления права на адвокатскую практику. Люсьену было 54 года, и каждый день приблизительно с 5 часов, а то и раньше, и до позднего вечера он пребывал в компании Джека Дэниелса. Сомнительно, чтобы старый пьяница смог подготовиться и сдать сложный экзамен. В свой первый день Порция явилась в контору без 5:09, за 5 минут до начала рабочего времени. Накануне она робко поинтересовалась у Джейка насчет формы одежды. Он спокойно ответил, что понятия не имеет, как должны одеваться стажеры, но полагает, что одежда может быть самой обычной. Если надо будет присутствовать в суде, тогда следует одеться построже, но вообще-то ему все равно. Он ожидал, что Порция придет в джинсах и кроссовках, но она надела юбку, симпатичную блузку и туфли на каблуках. Девушка была готова к работе, и уже через несколько минут у Джейка создалось ощущение, что она чувствует себя юристом. Он показал ей ее кабинет, одну из 4 пустующих комнат на верхнем этаже. Ею никто не пользовался много лет, с тех пор, как старая фирма Уилбанксов пребывала еще в зените славы. У Порции глаза расширились, когда она увидела великолепный деревянный стол и другую прекрасную, хотя и покрытую толстым слоем пыли мебель.
«А кто последним здесь сидел?» — полюбопытствовала она, глядя на выцветший портрет кого-то из древних Уилбанксов.
«Это надо спросить у Люсьена», — ответил Джейк. За минувшие 10 лет он не провел в этой комнате и 5 минут.
«Потрясающе!» — воскликнула Порция.
«Для стажера действительно неплохо. Сегодня придет телефонист и подключит вам аппарат. После этого вы станете полноправной сотрудницей». Около получаса он вводил ее в курс дела. Пользование телефоном, обеденный перерыв, правила поведения в офисе, сверхурочные и так далее. А потом велел прочесть дюжину рассматривавшихся в Миссисипи судом присяжных дел, которые касаются опротестования завещаний. Важно, чтобы она изучила соответствующие законы и терминологию и поняла, как будет идти работа по делу ее матери. Для этого и надо было читать и перечитывать дела, делать выписки, вникать в законы и хорошо ориентироваться в них, чтобы разговоры с Летти были осмысленнее. Летти предстояло стать более чем ключевым свидетелем на процессе, и требовалось уже сейчас заложить основу для ее свидетельских показаний. Правда, конечно, превыше всего, но, как известно любому судебному адвокату, существовало множество способов преподнесения правды. Как только Джейк вышел, в кабинет ввалился и по-хозяйски расположился в нем Люсьен. Они с Порцией познакомились накануне, так что представляться друг другу не было необходимости. Он стал распространяться на тему о том, как мудро было отделаться от мемфисских адвокатов и пристать к Джейку. Хотя, по его мнению, выиграть дело будет очень трудно. Вспомнил, как лет 20 назад представлял в уголовном процессе интересы одного из кузенов ее отца. Знатное было дельце. Это потянуло за собой другую историю о перестрелке. Там были замешаны 4 человека. Ни один из них даже отдаленно не имел к Порции отношения. Она, как и все, знала, что за Люсьеном тянется репутация старого пьяницы-адвоката, который первым из белых присоединился к Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и который жил теперь со своей служанкой в большом доме на холме. Отчасти человек-легенда, отчасти негодяй. Вероятность знакомства с ним ей в голову не приходила. Но вот он тут, сидит и болтает с ней в ее кабинете. Так, словно они старые друзья. Какое-то время она почтительно слушала, но час спустя начала задаваться вопросом, как часто придется выдерживать подобные визиты. Пока Порция выслушивала Люсьена, Джейк в своем кабинете вместе с Квинсом Ланди изучал подшивку документов, которым предстояло фигурировать в деле под названием «Первичная инвентаризация». Спустя месяц после начала раскопок Ланди уверился, окончательный документ будет мало чем отличаться от первичного. Никаких скрытых авуаров не существовало. Сет Хаббард знал, когда и как умрет, и позаботился о том, чтобы все бумаги оставить в полном порядке. Оценка недвижимого имущества была завершена. На момент смерти Сет владел, первое, домом и 200 акрами земли, вокруг него стоимостью $300 000. Второе. 150 акрами строевого леса возле Валдосты, Джорджия, стоимостью $450 000. Третье. 310 акрами строевого леса возле Спартанберга, Южная Каролина, стоимостью $810 000. Четвертое. Неосвоенным участком на берегу залива к северу от Клиэр-Уотера, Флорида, стоимостью $100 000. Пятое. 5 акрами земли и стоящим на ней домиком в пригороде Буна, Северная Каролина, стоимостью $280 000. И шестое. 5-этажным многоквартирным домом на побережье неподалеку от Дестина, Флорида, стоимостью $230 000. Общая стоимость принадлежащей Сету недвижимости составляла $2 170 000. Вся она была свободна от залога. Консалтинговая фирма из Атланты оценила компанию Беринг Ламбер в $400 000. Ее доклад был вложен в папку «Инвентаризация» вместе с остальными оценочными документами. В папке также находились списки банковских счетов в Бирмингеме. Вклады, помещенные под 6% годовых, составляли теперь $21 360 000 с хвостиком. Самая утомительная работа с мелочами. Квинс перечислил столько личного имущества Сета, сколько, по его мнению, будет способен выдержать суд, начиная с автомобилей новейших моделей — $35 000 и кончая гардеробом — $1000. Крупные цифры, однако, все еще поражали. Согласно первичной инвентаризации, Общая стоимость наследства Сета равнялась 24 миллионам 20 тысячам долларов. Окончательной, конечно, была только цифра, обозначающая денежные вклады. Остальное подлежало реализации на рынке. Чтобы все распродать, требовались месяцы, а то и годы. Джейк не хотел, чтобы кто-то другой в конторе видел эту папку в дюйм толщиной, поэтому лично сделал две копии. Рано отбыв на ланч, он доехал до школы и, встретившись там с женой и дочерью, съел тарелку спагетти в ближайшем кафетерии. Джейк старался хоть раз в неделю бывать здесь, особенно по средам, когда Ханна предпочитала не брать ланч из дома, а угощаться им в этом кафе. Она обожала спагетти, но еще больше ей нравилось, если папа был рядом. После того, как девочка отправилась на площадку для игр, Джейк проводил Карлу обратно в класс. Уже прозвенел звонок, скоро начнется следующий урок. «Сейчас отправляюсь к судье Этли», — довольно усмехнулся Джейк. «День первой зарплаты».
«Удачи тебе», — ответила Карла, чмокнув его. «Люблю тебя».
«И я тебя люблю». Джейк поспешил покинуть школу до того, как в холл ворвется орава ребятишек. Судья Этли сидел за своим столом, доедал тарелку томатного супа, когда секретарша пропустила к нему Джейка. Вопреки запрету врача, судья продолжал курить трубку. Никак не мог бросить. Покончив с супом, он набил ее табаком сэр Уолтер Рейли и чиркнул спичкой. После 20 лет его непрерывного пыхтения трубкой весь кабинет был покрыт слоем коричневатой копоти. Под потолком постоянно висело дымное облако. Облегчение приносило чуть приоткрытое окно. Насыщенный аромат трубочного табака, тем не менее, был приятным. Джейку всегда нравилась эта комната с рядами толстых фолиантов на стеллажах и выцветшими портретами покойных судей и генералов Конфедерации на стенах. За те 20 лет, что судья Рубен Этли занимал это помещение, здесь ничего не изменилось. У Джейка было ощущение, что и в течение 50 предыдущих лет здесь все оставалось как сейчас. Судья обожал историю и держал свои любимые исторические книги в идеальном порядке на угловых полках, сделанных по спецзаказу. На столе царил хаос, и Джейк готов был поклясться, что одни и те же потрепанные папки валялись на правом переднем краю стола последние 10 дней. Впервые с судьей он встретился в пресвитерианской церкви 10 лет назад, когда они с Карлой только приехали в Клентон. В церкви судья верховодил так же, как и во всех других сферах своей жизни, и вскоре взял молодого адвоката под свое крыло. Они подружились, хотя это касалось только профессиональной деятельности. Рубен Этли принадлежал к старой школе. Он был судьей, Джейк всего лишь адвокатом. Границы должны соблюдать всегда. Дважды в суде он сурово одергивал Джейка, и воспоминание об этом сохранилось у того навсегда. Зажав черенок трубки в уголке рта, судья Этли снял со спинки кресла пиджак и надел его. Помимо случаев, когда во время заседаний суда на нем была мантия, его никогда не видели ни в чем, кроме черного костюма. Одного и того же черного костюма. Никто не знал, сколько их у него, 1 или 20, но если и 20, то все они были абсолютно одинаковы. Кроме того, судья всегда носил подтяжки цвета морской волны и накрахмаленные белые рубашки. Жестко накрахмаленные, хотя на большинстве из них имелись крошечные дырочки от табачных искр, носившихся в воздухе. Пока судья усаживался на свое место в конце стола, разговор шел о Люсьене. Вынув из портфеля бумаги, Джейк передал судье копию инвентаризации. «Квинсланди отлично потрудился», — сказал он. «Не хотел бы я, чтобы он проверял мои финансовые дела».
«Может, это и не за горами», — сухо заметил судья Этли.
Большинство людей считали его лишенным чувства юмора, но те, к кому он был расположен, знали, что иногда он может быть очень остер на язык.
«Вполне может быть», — подыграл ему Джейк.
Для судьи Рубен Этли отличался неразговорчивостью. Молча, методично он изучал документ страницу за страницей. Табак в трубке тлел, но судья не вдыхал дым. Время не имело значения, потому что он контролировал часы. В конце концов он вынул изо рта трубку и положил ее на пепельницу. 24 миллиона. Да, вздохнул судья.
Это общий итог.
Давайте положим это под замок, Джейк, хорошо? Никто не должен это видеть, во всяком случае, пока. Подготовьте судебный приказ, и я засекречу эту часть дела. Бог знает, что может случиться, если публике станут известны цифры. Они появятся на первых полосах газет и наверняка привлекут новых адвокатов. Пусть это выйдет на свет как можно позднее, а пока давайте похороним эту папку.
Согласен, судья.
Слышно ли что-нибудь от Систранка?
Нет, сэр, у меня теперь есть надежный источник информации. Буду откровенен до конца. Я взял на работу стажера. Порцию Лэнг, старшую дочь Летти. Смышленая девочка и подумывает о том, чтобы стать адвокатом.
Это умно, Джейк, и девушка мне нравится.
Значит, проблем не будет?
Никаких, я неволен распоряжаться в вашей конторе.
И не видите здесь конфликта интересов?
Я? Нет.
Я тоже. Если Систранка объявится и начнет шастать вокруг, мы сразу узнаем. Симеон все еще в самовольной отлучке, но, думаю, рано или поздно он вернется домой. Этот может доставить неприятности, но парень не глуп. Летти все еще его жена.
Он непременно объявится. Есть еще кое-что, Джейк. 5% наследства оставлены Сетом Хаббардом брату, Энсилу. Это делает его заинтересованной стороной. Я читал ваш доклад и письменные показания. Из них следует, что мы собираемся признать Энсила мертвым. Но меня это беспокоит. Пока мы в этом не удостоверились, не следует считать, что он мертв.
Мы искали судья, но нигде нет его следов.
Понимаю. Но вы не сыщик-профессионал, Джейк. Моя идея состоит вот в чем. 5% наследства составляют более $1 миллиона. Мне кажется, было бы предусмотрительно взять из этой доли небольшую сумму, ну, скажем, 50 тысяч, и нанять высококлассное детективное агентство, чтобы они либо нашли его, либо выяснили, что с ним сталось. Как вы считаете?
В подобных ситуациях судью Этли не интересовало мнение собеседника. Это была просто фигура вежливости.
«Великолепная идея», — ответил Джейк то, что всегда рад услышать любой судья.
«Я утвержу запрос. Какие еще потребуются расходы?»
«Рад, что вы спросили, судья. Я хотел бы получить свою зарплату».
Джейк вручил ему сводку затраченного им на это дело времени. Судья Этли изучил ее, нахмурился, словно Джейк намеревался ограбить штат.
180 часов. А какую я назначил ставку?»
Судья прекрасно помнил, какую ставку он назначил. Но Джейк смиренно ответил.
150 за час».
«Итого, давайте сосчитаем».
Продолжая хмуриться, будто страшно недоволен, судья опустил глаза к кончику носа, на котором сидели очки с толстыми стеклами.
$27 000?
Его голос зазвенел в притворном изумлении.
«Это минимум».
«Немноговато?»
«Напротив, судья, таков договор».
«И неплохой задел для летнего отпуска».
«Да, сэр, и это тоже».
Джейк был уверен, что судья Этли утвердил бы его гонорар, даже если бы количество часов было вдвое больше.
«Утверждаю. Еще расходы?»
Он вынул из кармана кисет. Джейк пододвинул ему еще несколько бумаг. «Да, судья, совсем немного. Следует оплатить услуги Квинса Ланди. У него счет на 110 часов по $100 за час. А также мы должны заплатить оценщикам, бухгалтерам и консалтинговой фирме. Вот документация, включая судебные приказы, которые вы должны подписать. Могу я предложить, чтобы мы перевели небольшую сумму из банка в Бирмингеме, открыв счет управления наследством в First Trust?»
«Сколько?» —
поинтересовался судья, водя зажженной спичкой над чашкой трубки. «Немного. Я не хочу, чтобы First Trust догадались о размере денежных вкладов Хаббарда. Они спрятаны в Бирмингеме, пусть там и остаются как можно дольше».
«Вы просто читаете мои мысли», — улыбнулся судья. Он нередко говорил это, когда ему предлагали удачную идею, и, не сделав даже попытки отвести дым в сторону, выпустил густое облако, окутавшее стол.
«Я уже приготовил судебный приказ». Джейк пододвинул судье новые бумаги, стараясь не обращать внимания на дым.
Судья Этли вынул изо рта трубку, за которой стелилась дымная струя, и начал выписывать свою фамилию, присущим только ему почерком, который никто не мог расшифровать, но все безошибочно сразу узнавали. Подписав приказ о переводе денег, он взглянул на Джейка.
«Одним росчерком пера я переместил $500,000. Какая власть!»
«Это больше, чем я смогу заработать за следующие 10 лет», — улыбнулся Джейк.
«Во всяком случае, при той манере составлять счета, которую вы продемонстрировали. Вы должны действовать так, словно вы адвокат крупной юридической фирмы».
«Лучше я буду копать канавы, судья».
«Я тоже».
Некоторое время судья Этли молча попеременно подписывал документы и пыхтел трубкой. Когда вся пачка бумаг оказалась завизирована, он спросил.
«Давайте обсудим следующую неделю. Там все в порядке?»
«Насколько я знаю, да. Летти дает показания в понедельник и вторник, Гершел Хаббард в среду, его сестра в четверг, а в пятницу мы слушаем Йена Дефо. Неделя обещает быть весьма насыщенной. 5 дней подряд дача показаний».
«Вы будете работать в главном зале?»
«Да, сэр. В эти дни там не будет заседаний, и я попросил Оззи выделить нам одного из помощников для охраны, чтобы никто посторонний не проник в зал. У нас будет много места, которое нам, конечно, понадобится».
«А я буду здесь, рядом, на случай, если возникнут осложнения. Во время выступления одного свидетеля других в зале быть не должно».
«Все стороны будут об этом предупреждены».
«И я хочу, чтобы все записывалось на видео».
«Мы это уже организовали. Дополнительных расходов не потребуется». Судья Этли пожевал черенок трубки с таким видом, словно что-то его позабавило.
«Бог мой!» — задумчиво произнес он. «Что бы подумал Сет Хаббард, если бы смог увидеть, как в следующий понедельник в зал набьется куча голодных адвокатов, чтобы сражаться за его деньги?»
«Уверен, ему бы стало противно, судья, но он сам виноват. Раздели он наследство, позаботься о своих детях, о Лете и обо всех других, о ком хотел бы позаботиться, нас бы здесь не было».
«Вы полагаете, он был сумасшедшим?»
«Нет, не думаю».
«Тогда зачем он это сделал?»
«Понятия не имею».
«Секс?»
«Ну, моя новая стажерка это решительно отрицает. Она объездила весь мир и немало повидала. Конечно, речь идет о ее матери, но она вовсе не наивна». Такие разговоры, конечно же, были запрещены. Среди множества устарелых статей Миссисипского кодекса одна из самых знаменитых, во всяком случае среди юристов, была озаглавлена «О запрете процессуального злоязычия». На обычном английском языке это означало, что участникам процесса запрещалось обсуждать деликатные моменты рассматриваемого в настоящий момент дела с председателем суда в отсутствие адвоката противной стороны. Эта норма регулярно нарушалась. Наушничество было в порядке вещей, особенно в кабинете главного судьи Рубена В. Этли, но позволялось оно лишь нескольким адвокатам, которых он выделял и которым доверял. Джейк хорошо усвоил. Сказанное в этом кабинете здесь и остается, не будет иметь никакого значения в зале суда. Там судья Этли всегда действовал честно и непредвзято, независимо от того, что нашептали ему на ухо.